С вами подкаст «Между прочим» – место, где представители НКО, бизнеса, культуры и добровольчества делятся эффективными практиками работы, опытом взаимодействия в партнерстве, а также светлыми историями, которые, возможно, вдохновят вас на добрые дела.
Добрый день, дорогие друзья! Сегодня, как вы понимаете, у нас бонусный эпизод. У меня в гостях большой друг проекта «Чувство покоя». И я думаю, что вы должны о нем помнить, если вы, конечно, давно на нас подписаны. Алексей Сухов, президент благотворительного фонда «Мир Далат». Лёша, здравствуй!
Как ты меня, привет, прям президент благотворительного фонда. Всем привет, с вами Алексей Сухов, директор некоммерческой организации «Мир Далат». И всем привет слушателям подкаста, между прочим, подкаста медиаплощадки НКО, где мы встречаемся с неслучайными в благотворительности людьми и говорим о важных вещах, которые нужны нашему обществу. Я рад быть в подкасте твоем и рад, что ты приходишь в подкаст наш, потому что этот подкаст бонусным выйдет и в «Психологии, мифы и реальность», и у нас в подкасте, между прочим.
Ну, конечно, мы с тобой уже делали вот такие выпуски совместные, гостевые, когда, например, обсуждали сезон на твоем подкасте про добро. И мы здесь, в этой студии, писали выпуски с Самиром Кулиевым, обсуждали, что такое добро, да. Мы писали выпуски с знаменитым телеведущим Александром Ковалевым. Это тот самый «Званый ужин» на РЕН-ТВ. Ну, в общем, вообще, конечно, Ковалев не только им знаменит. Человек имеет ученую степень по культурологии. Он прекрасный кулинарный ведущий. У него и свое шоу на Ютубе есть. Вообще, он большой молодец, Саша. Ну, в общем, мы делали с подкастом, между прочим, разные выпуски, обсуждая разные темы. И сейчас, видимо, настал очередной такой момент. Мы завершили тему воспитания детей. И переходим к разговорам на своем подкасте, на «Психологии, мифы и реальности», переходим к разговорам об отношениях. Мы решили вот по косточкам разобрать отношения между мужчиной и женщиной. И поэтому ты как нельзя вовремя с визитом в Москве, чтобы мы могли такой бонусный эпизод записать. Те, кто отправляют благотворительные пожертвования для твоей организации, получают у нас скидки, поэтому, дорогие друзья, вы можете отправить какое-то пожертвование и, предоставив нам соответствующий чек, получить скидку на курсы и продукты проекта «Чувство покоя». Я хочу тебя спросить, Лёш, ведь вы делаете подкаст с сурдопереводчиком для глухих. Это, наверное, единственный в России такой подкаст-канал, которые выходят в видеоформате с сурдопереводом.
Ну, давай сразу и для дорогих слушателей, и для тебя я немножко уточню филологию и тенденции русского языка, который сейчас принят в лингвистике. На самом деле сурдоперевод говорить неправильно. Сурдо — это перевод глухих. Но это же не глухие переводят, а переводчик русского жестового языка. Вот так, длинно. Объясню еще почему. Когда мы слышащие слышим слово «сурдоперевод», нам, в принципе, понятно. У нас понятная картинка, что это контент для глухих. А самим людям с нарушением слуха непонятно. А знаете почему?
Почему?
Потому что жестовых языков у глухих три.
Во как.
Есть русский жестовый язык. Так. Тот язык, который официально принят как государственный в России. Так. Есть калькирующий жестовый язык. Это когда жестами полностью повторяется слово, которое сказано человеком. А в русском жестовом языке одним жестом может целое выражение выходить. А тут просто калька нашего русского языка. Калька, которую мы повторяем, а глухие так не говорят. И есть еще дактиль, то бишь азбука. А, Б, В, Г – жесты, которые мы делаем, и они через буквы понимают слово. Так вот, когда глухой увидит, прочтет, что это сурдоперевод, он не поймет. А какой сурдоперевод? А на русском жестовом вы сказали? Или это калькирующий? Или же вы дактилем долго и нудно это все рассказываете? Нам непонятно. Поэтому из-за уважения говорят и из-за правил нового. Ну, как нового? Ну, просто правила русского языка. Это все-таки русский жестовый язык.
Я уже чувствую, что этот выпуск будет суперполезен, как минимум, моим подписчикам. Мы теперь знаем, что их, оказывается, целых 3 штуки. Но я думаю, что мы не услышали ответа на вопрос. Так все-таки, правильно ли я понимаю, что твой подкаст-канал сейчас единственный, который выходит в таком формате?
Системно, да. Но, с другой стороны, мы же, прежде чем вообще начинать медиа для глухих, мы изведали, что же на просторах интернета творится для глухих. И выяснили, что на просторах Рунета, в принципе, есть программы на русском жестовом языке, но 65% программ — это сами уроки русского жестового языка. Вот скажите, а зачем глухому, для кого этот язык родной? Уроки русского жестового языка.
Ну, тогда твой жанр для подкастинга можно считать уникальным.
Да.
И дай бог, чтобы таких каналов было больше. Потому что, смотри, ведь ты, по сути, обсуждаешь такие общечеловеческие вопросы и говоришь о том, что волнует НКО и, по сути, для чего оно было создано, да, твоя организация, ваша организация. А, скажем, может быть, были бы полезны глухим или слабослышащим, не знаю, кулинарные подкасты или что-то такое, да?
Вот, вот именно.
А подкасты о путешествиях, может быть, согласен? А кино, какие-то обзоры? Я не знаю, я сейчас выдумываю на ходу. Может быть, какие-то фитоняшки, значит, которые с русским жестовым, да, переводчиком были бы отсняты, были бы очень полезны. Медицинские какие-то блоги, да?
Вот
для
именно
таких людей.
Ты бьешь прямо в точку. Именно такого контента и не хватает. Вот я сказала, 60%
это обучение,
уроков,
да. Угу.
50 с лишним процентов – это контент на религиозную тему. Религиозные люди очень хороши, они в тренд вошли, и Библию, и католики, и христиане, и все-все-все перевели. А вот развлекательного контента...
Полезного.
Или полезного. Его всего 1,2%.
То есть это твой канал, между прочим?
Это без моего.
И еще что-то.
Это вот еще что-то.
Понятно.
Мой канал, между прочим, он тоже, в принципе, не релевантен, потому что, ну вот сейчас мы начинаем создавать вообще большой проект, контент для глухих, который им бы был интересен. Как ты и сказала, им интересно постигать этот мир, им интересно развлекаться. Вообще любой контент, что наш, что твой, он... стоит на 3 китах, да? Контент, медиа-контент, подкаст «Психология, мифы и реальность» стоит на 3 китах. Он развлекает, он познавательный, то есть он обучает, и он вдохновляет. И вот если в контенте есть эти 3 кита, это супер. И мы, все слышащие, хотим постигать такой контент. А глухие тоже, но не могут.
Это печально. Нужно это исправлять. Я очень рада, что ты взялся за эту сложную задачу. А я знаю, что не только эту задачу сложную ты решаешь. Ты взялся еще и за игры.
Вот, да.
И здесь вообще какая-то... Ну, мне кажется, нужна отвага для того, чтобы с этим вообще справляться? Вот скажи мне, во-первых, как пришла идея в голову, значит, что это за игры и в чем, собственно, ну, проблема? Вот, потому что ведь, ну да, мы слышащие, нам это нифига не понятно. Давай ты поделишься с моими подписчиками информацией, чтобы люди поняли, ну, всю величину, что ли, твоей задумки. Рассказывай.
Ну, начну тогда с первого вопроса, с того, как я пришел и придумал это. До того, как быть и стать директором некоммерческой организации и директором социального предприятия, я был студентом. И это были года 90-е и конец 90-х, и многие студенты в те годы увлекались одной вещью. Они читали Толкина, брали деревянные мечи и шли в лес хоббитов искать. То бишь ролевики. А когда наступала зима, мы все садились вот за такой же круглый стол, как тут. Называли его круглым столом того самого короля Артура. Да, и придумывали сказку «Подземелье и драконы». Играли в игру ДНД, которая пришла к нам в 90-е, а мир о ней узнал в 80-е. И я вот из тех любителей этих настольно-ролевых игр. И любитель настольных игр. И когда мы делали уже контент для глухих, я как-то сел и сказал Катерине Каноненко, это ведущая, наш специалист по русскому жестовому языку, она кода, ребенок слышащий, родившийся в семье глухих. Я позвал ее поиграть на ДНДшку и спросил, а может придет твой брат, вообще он играл в настолке, в ролевые игры, а он глухой, тотально глухой, она единственная слышащая в семье. Сказал, нет, не играл, но очень, я спрошу, и оказалось, он очень хотел. Потом он рассказал это своим друзьям глухим. Те тоже захотели. И дальше мы начали исследовать. А почему вы не играете? Оказалось, мы вообще в настольные игры современные не играем. Почему? Оказывается, потому что они даже не могут понять правил. Я сразу вспоминаю историю, опять, которая связана с Антоном и Катей. Мы переводили очередной наш подкаст на русский жестовый язык. И вот в перерыве Кате позвонил брат Антон. Он позвонил, и они начали на жестовом языке, ну, о чем-то говорить.
Да, 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 они понимали, да.
Глухие всегда общаются по видео.
По видеозвонку, да.
Да, это так. Логично. После того, как звонок прекратился, я в шутку Катю спросил. Катя, а что Антон отвлекает тебя от рабочего процесса? Начальника я включил. Катя сказала, Лёш, а он просил объяснить слово. И говорит, слово, которое мы с вами каждый день употребляем и
какое?
Понимаем.
Какое? Что за слово?
А вот неважно. Обычное, я, честно, я не помню. Оно настолько обычное, что оно даже мне, слышащему человеку, в память не врезалось.
Так.
Оно есть в Википедии, оно есть в толковом словаре. Его можно погуглить и прочитать его значение. Но Антон не мог, прочитывая, понять полностью. И ему нужно дополнительно объяснять на жестах, что же это значит. Вот ты как психолог можешь, возможно, целую теорию привести, почему вот такой когнитивный разрыв у них есть. У них нету окончаний, у них нету мужских и женских родов, у них нету метафор, они их не понимают. И они некоторые слова, написанные, тоже не могут понять, им нужно объяснение.
Потому что у них нет этого опыта. Для них эта реальность не существует. Вот как объяснить?
Да.
Ну, очень сложно, да, так.
Вот. И я всегда за то, чтобы у людей было все. Ну, все хорошее, скажем так. У нас даже миссия нашей организации — это сделать мир доступным. Мир для всех. И поэтому мне всегда грустно, что я могу играть в игры.
А глухие, слабослышащие не могут.
Не могут. И мы взяли, мы в прошлом году начали с самого сложного. Мы выбираем непростые пути. Мы начали адаптировать для глухих настольно-ролевые игры. А представляешь, настольно-ролевые игры, они все речевые, поэтому и сложно. Мы роль отыгрываем словами.
Да.
Им приходилось, нам приходилось делать двойную работу. Нам приходилось придумывать волшебный мир, придумывать, как его перевести на язык глухих, одновременно переводить, потом слыша, что они отвечают, рассказывать мастеру игры то, что они отвечают, и мастер игры сразу же должен адаптироваться под это и предлагать варианты решения событий, да, и опять переводить на жестовый язык.
Так у тебя получилось? Вы поиграли?
Да, мы играем до сих пор и готовы обучать такому навыку и регионы, и сейчас выходим с этим в регионы. И мы сейчас пошли дальше. Мы проверили нашу теорию, что
получается,
люди хотят...
хотят, работает, им
да.
интересно играть. Они хорошо играют?
Они отлично играют. У них воображение лучше и больше, чем у нас в некоторых вещах. Они придумывают нестандартные решения, которые я бы, ну, в партии вообще, играя там за эльфа, чтобы перелезть на стену, не подумал. Некоторые вещи вообще не очевидные, они говорят. Мы играем в волшебном мире, да, и мастер игры рассказывает. Вы на корабле плывете и натыкаетесь на сирен, которые своими голосами начинают
очаровывать.
Угу. Ребята поворачиваются к мастеру игры и говорят, и что? Мы глухие? Какое нам дело, да?
Плывем дальше.
Плывем дальше. То есть вот...
не волнует, да.
Да.
То есть
даже систему...
вообще не препятствие.
Да, даже систему игровую они рушат, и ее надо перестраивать и придумывать, а что слышащим и глухим там заклинания будут по-другому действовать.
Вот так вот. То есть, если что, то надо посылать глухих, приплывать мимо сирены, как бы они их не заметят. А это отдельный скилл. Смотри, вот эта слабость становится силой, становится вообще доспехами, которые уберегают, по сути, всех на корабле, если никто на корабле не слышит.
Это если говорить про волшебную
да-да-да.
Сторону игры.
Да-да-да.
А если говорить про реальную сторону игры, это и социальные навыки, и умение по-другому смотреть на ситуацию. А игра-то, ты же понимаешь, мы все играем в игры для того, чтобы потом эти навыки взять в реальную жизнь.
Да-да-да-да.
И они берут, и это, наоборот, играет очень качественную роль для их адаптации в этом мире.
Но тогда возникает еще один вопрос. А если, скажем, глухому человеку нужен психолог, куда ему пойти? Где вообще найти этих психологов, к которым могут обращаться глухие?
Нигде. В России мы нашли всего одного психолога, и, по-моему, где-то на Камчатке, который знает русский жестовый язык. Нету психологов и не обучают психологов жестовому языку, и это большая проблема.
А давай попробуем сделать какую-то совместную акцию в Питере или в Москве провести вместе с чувством покоя, собрать людей и дать им, ну, если не весь курс «Шаг к себе», обучение соногенному мышлению, то, ну, хотя бы там какую-то эмоцию, что им актуально. Давай попробуем это сделать, тем более, что у тебя есть высококлассный специалист, владеющий русским жестовым языком.
Я за любой кипиш. Единственное, я, опять же, надо проверять теорию из-за того, что они воспринимают мир по-другому. Вот в «Чувстве покоя» есть приложение «Чувство покоя», где ты рассказываешь, как обретать это чувство покоя. И, например, там есть такие слова, что надо поставить себя внутрь себя для того, чтобы... Для чего там? Успокоиться, да?
Чтобы продолжить. Да, лучше.
Глухому точно это будет непонятно, как это поставить себя. Он все это буквально. Когда мы говорим «возьми себя за голову», мы понимаем, что это метафора, а он берет себя за голову. И тут тоже он не поймет, как это себя поставить.
Так тем более, раз есть люди, которым... Может быть, нужна помощь психолога, но нет психологов. Давай мы попробуем такими психологами стать. Давай попробуем хотя бы один раз собрать людей и посмотреть, вообще мы можем им помочь или нет. Давай этот эксперимент проведем. Вот я даже настаиваю на этом. Давай попробуем помочь людям. Может быть, мы можем. Мы не знаем, насколько мы беспомощны, но, может быть, мы можем. Проект «Чувство покоя» такой же неугомонный, как и ты. Мы тоже лезем во все тяжкие. Вот где большая проблема, туда нам и надо. Мы всегда залезали в самые сложные задачи. И меня это будоражит. И я очень хочу попробовать и свои силы в этом и помочь людям. Они же тоже переживают. Не может быть, чтобы глухие были всегда счастливы. Ну, не может этого быть.
Иначе бы это были какие-то болванчики из волшебной страны, да?
Ну, да.
Любой человек переживает. Это факт. Давай попробуем. Я надеюсь, наши слушатели нас поддержат, в том числе переходя по ссылкам в описании и переведя какой-то донат, потому что это важно для нашей работы. И действительно, такие коллаборации могут случаться. И мы сделаем, вы сделаете вместе с нами то, что в России до сих пор нету, не делается.
Мы сделаем большое, доброе дело.
И возвращаясь к нашему доброму большому делу, которое уже есть, что мы дальше, как развиваем настольные ролевые игры, мы пошли дальше и обратились к издательствам настольных уже игр. Это следующая наша работа в этом году — адаптировать 4 настольных игры, адаптировать, перевести правила, дать рекомендации издательствам, как раз про то, какие слова надо поставить, чтобы им были понятны. И если они непонятны, перевести на русский жестовый язык для той глухой аудитории, которая язык знает. Для тех, кто язык не знает, а они есть. То есть у нас в России 13 миллионов глухих людей.
Ой.
400 тысяч носители русского жестового языка. Глухих детей до миллиона. И ко всем ним нужен свой подход. К детям тоже. У тебя сейчас подкаст про воспитание, рубрика, про воспитание детей. Она только что закончилась. Вы говорили про воспитание слышащих детей.
Да.
А ты, скорее всего, в этой рубрике ты говорила о том, что главным воспитанием являются сказки, наша культура, то есть книжки, да?
Я даже говорила не о сказках и книжках, я говорила о разговорах, я говорила об эмоциях, я говорила о том, что ребенок чувствует. И, конечно, я все время говорила о том, что и вот это надо обсуждать, и вот это надо обсуждать, да? Да, но именно обсуждать. И, конечно, сказки - вот это то, что обучает метафорам. А вот сейчас я тебя слушаю и думаю: а как сказку действительно перевести ребенку, который не слышит?
Вот мы. В прошлом году с издательством «Питер» сделали первую детскую книжку на экологическую тему «Единорожек Эко» и его приключения, «Приключения единорожка Эко» на русский жестовый язык. Естественно, мы именно на русском жестовом языке, то есть не калька, а художественный перевод. Это тот же самый, когда английский немецкий текст переводит переводчик на русский. Там совсем по-другому происходит, да, учитывая особенности нашего языка. И мы учитывали особенности их языка. Перевели. Это тоже большой пласт к воспитанию, потому что вот эти эмоции, которые нашим детям, слышащим, дает сказка, воспитание им в большинстве случаев недоступно, и нужно это давать. В этом году мы получили грант фонда президентских грантов на все это, на то, чтобы перевести 3 сказки. Вот буквально сегодня я вообще в Москву с тобой встретиться приехал. И так, между делом, поучиться на очень крутой программе фонда «Гарант». Это Архангельский фонд, который является ресурсным центром для нас, НКОшников, и у них большая тоже с поддержкой президентского фонда программа лидеров НКО, где нас обучают бизнес-системе, а он нужен, бизнес-подход в НКО, как бы мы ни говорили. И вот мы получили грант фонда президентских грантов на то, чтобы продолжать эту историю с настольными, настольно-ролевыми играми и со сказками.
А настольные игры какие вы сейчас адаптируете?
Это 2 издательства нам дают игры. Все, я не вспомню название. «Звездный художник», «Экономикус», «Игра плюс 18». У кого больше?
Так.
Еще какая-то. Честно, надо смотреть. Ну, 4 игры настольные.
Ты знаешь, я никогда не думала, что глухим людям, мне это просто никогда не приходило в голову, невозможно играть в настольные игры. Ну, кажется, прочитал, там же все написано, а оказывается, для них половина этой реальности не существует. И поэтому слово-то он прочтет, только он не поймет, что это. И это для меня сейчас вот открытие. Именно поэтому в завершении нашего с тобой гостевого выпуска давай действительно еще раз повторим, может быть, пришлют заявки нам на проект «Чувство покоя» люди. Ну, понятно, что мы же аудиоформат, да? Поэтому не сами, наверное, наши слушатели, а, может быть, среди них есть родные тех, кто не слышит. Пришлите, пожалуйста, заявки, и мы будем рады помочь вам познакомиться с саногенным мышлением и оказать вот эту психологическую помощь, которая вам, как выяснилось, совершенно недоступна. Я думаю, что вы можете не только нам писать в социальные сети, но и Алексею, да, Лёш, ты же у себя на подкасте тоже размещаешь, на ваши контакты тоже можно высылать, правда?
Ну и ты разместишь, я думаю, в описании подкастов и на наши все ссылки, и мы сделаем, да, большое дело, еще одну ступеньку к тому, чтобы глухим мир был доступен.
Спасибо тебе большое, что ты был у меня в гостях.
Это тебе спасибо всегда за приглашение, за то, что столько лет мы дружим, и ты всегда соглашаешься и провести время в нашем подкасте, и познакомить с миром глухих и миром инклюзии своих слушателей. И спасибо твоим и нашим слушателям за то, что вы слушаете, прикасаетесь к этому неизведанному миру, к чувству покоя и к созданию доступной среды для всех.
Спасибо вам, дорогие друзья. Всего вам доброго. До свидания.
Друзья, если вам понравился наш подкаст и наши гости поделились с вами полезным опытом и навыками, поддержите нас. Переходите на сайт Центра Мир Далат, ссылка в описании. И подпишитесь на любую сумму ежемесячной поддержки, чтобы о добрых делах узнало как можно больше людей.